Радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА. С вами Анатолий Камиров, и у меня гость рядом со мной микрофона протоиерей Михаил Ардов, хотя мы будем говорить сегодня отнюдь не на религиозные темы. Мы будем вспоминать нашего знакомого, талантливого композитора, музыку которого, конечно, тут же и узнали. Это Матвей Исаакович Блантер.
Кто-то может подумать, ну что, дескать, вот священник, почему он говорит о таких вещах, вот то, что сказал сейчас Анатолий Савенович.
Потому что священника пригласил Анатолий Агамиров.
Не только. Понимаете, в нашем мире сейчас слишком много зла и жестокости. И если есть возможность прибавить хоть капельку добра, сказать о ком-то талантливом и добром каком-нибудь человеке, то это непременно надо делать, потому что одна только какая-то проповедь абстрактная, она не дает никаких результатов, тем более в современном обществе. И мне очень лестно, и я всегда с удовольствием откликаюсь на приглашение Анатолия Савеновича, потому что мне хочется говорить о тех людях, которых я знал, которых, увы, уже с нами нет, но чтобы добрая память о них существовала.
Конечно, и Блантер был именно таким человеком. Прежде всего, он тот, кто составил славу песни в Советском Союзе. Вольную Россию он уже не очень застал. Застал, но не слышал.
Он умер в 90-м, по-моему, году, ему было 87 лет. Конечно, это уже не, прямо скажем, не самый такой бойкий возраст, будем так выражаться. Вот. Но Матвей Исаакович, во-первых, был не только добрым, необычайно талантливым, но и очень порядочным человеком. Он, например, с моим отцом дружил всю жизнь, об этом я потом скажу. Ну, то есть не всю жизнь, а где-то с 20-х годов. Но, например, он был близким другом Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. А это некая лакмусовая бумажка. Вот мы с вами знаем, что Шостакович...
Да, дружить с Шостаковичем
отношения...
очень тяжело, очень вот. Сложно.
И мне рассказывал один мой приятель, я, кстати, этого не помню, хотя бывал, что в кабинете у Шостаковича висела фотография Блантера. И висела она, кажется, потому, что в 48-м году, когда был разгром советской музыки, осуществленный Палачом Ждановым и всем тогдашним кровавым режимом...
Ну, то... Сталина тоже не забывайте, он детальное участие принял.
Без него такие вопросы вообще не решались. И первый удар по Шостаковичу, сумбур вместо музыки, ведь тоже разразился, когда
и
Сталин...
И второй фальшь в балете.
Да,
все было
все, все только с его
и подачи. И постановление о кинофильме «Большая жизнь», все там
все
тоже...
Все это все только он, такой, конечно. Да. А Жданов был только палач, исполнитель. Так вот, мне говорили, что якобы именно в 48-м году Блантер вел себя настолько прилично и настолько порядочно, что Шостакович его и по этой части выделил среди своих многочисленных, как мы понимаем, коллег.
Я помню, иконостас Демидовича, в кабинете я бывал, особенно в юношеские годы, когда мы с Максимом, с его сыном, учились в одном классе. Фотографии Блантера, правда, я там не помню, но дело не в этом, а... Там было только...
Немного там было фотографий.
Что Шостаковичу нравилось. Кроме того, Блантер висит рядом со Стравинским и Барбером, скажем.
Нет, дело в том, что у меня записана история Максима, что Максим из-за Блантера получил... Ему снизили отметку за какое-то там изложение сочинения в школе. Диктант был. И он имя Матвей написал через О. Матвей. И его учительница говорит, ну почему же так написал? Он говорит, ну как же, вот у моего отца есть друг Матвей Блантер, его все зовут Мотя, поэтому я решил, что надо писать через О.
Правильно.
Так что вот, и действительно его так все звали, как мы помним.
Да.
Мой отец, который с ним, как я понимаю, подружился в 26-м или 27-м году, Блантер заведовал музыкальной частью Ленинградского театра сатиры, а мой отец какое-то время там заведовал литературной частью. Но я-то помню уже Блантера, такого маститого, знающего себя цену.
Вальяжного, болельщика.
Вальяжного, очень красиво всегда и дорого одетого. А отец говорит, что когда он был молодой, то он был необычайно живой. Его, как он говорил, нельзя было оттащить от рояля. Вот он куда-то приходил, он садился за рояль, играл беспрерывно свое, чужое. А уже, вот я помню, уже в 60-х, 70-х годах, когда Блантер приходил, кстати, Борис Семенович Хайкин часто вместе.
Да, они дружили.
Именно, да, и они вот как-то втроем и с моим отцом, а у них была чудная такая компания с разговорами, с шутками, с такими милыми воспоминаниями. воспоминаниями. И Блантер был очень верный друг, и я могу засвидетельствовать, что когда умер мой отец, и надо было хлопотать и получить место на московском кладбище, а в советские времена получить место на кладбище в Москве было примерно то же самое, или даже несколько труднее, чем получить квартиру.
Одинаково трудно, и иногда это ровно столько же и стоило.
Да, нет, ну сейчас-то это вообще уже, так сказать, там, такса существует на все услуги. А тогда это все был такой темный рынок, вот, а денег у моего отца, он долго болел, у нас денег никаких не было, и ничего мы не могли такого делать. Блантер взял меня и пошел в Моссовет к Промыслову, собственно, не к самому Промыслову, а к его помощнику. Его там приняли с огромным почетом, и в течение буквально там каких-то нескольких часов вопрос был решен, и выделили место на Преображенском кладбище, что вполне считается почетным. И далее, когда после смерти отца встал квартирный вопрос, и опять-таки Блантер взялся хлопотать, он действительно был отзывчивым, добрым человеком, и я это испытал.
Помимо таких прочих гуманистических поступков Блантера, которых все знали, он был, между прочим, очень хороший композитор и прелестный совершенно мелодист.
Мы все помним «Катюшу», вот помним, конечно, «Влагисты сожгли родную хату», вот эту, значит, драматическую историю с этой песней. Но я нарочно даже взял словарь, и я выяснил, что у него очень много песен, вот таких шлягеров, которые я просто помню. Я даже и забыл, что многие из них написал Блантер.
Это первый признак того, что песни стали народными, и у них нет
абсолютно
авто.
Да. Во-первых, удивительно, что в первую часть своей жизни, в 20-х годах, он писал танго, фокстроты, чарльстоны, и в частности знаменитый, даже я помню, фокстрот Джон Грей.
Тирам, папа, тира, торум, бодирирум.
Конечно.
Джон Грей, знаменитый, блантерская музыка.
Вот. А потом, значит, «Матрос-партизан-железняк», песня о счастье.
Да.
Ну, уж я не говорю про «Катюшу», которая на весь мир вообще прославилась.
Это 39-й год.
Да, 39-й год. Потом уже «Война», «До свидания, города и хаты», как бы песня абсолютно как народная, «В лесу при фронтовом», о чем мы с вами говорили, песня военных корреспондентов на слова Симонова очень. И вообще в течение войны там написано, что он сочинил 50 песен.
Так много, но тем не менее.
Нет, ну так там написано.
Там одна ценнее другой, понимаете?
Да.
Я еще
раз повторяю. Потом послевоенные вот эти тоже шлягеры абсолютно, или как они тогда назывались, теперь, мне кажется, называются хиты, такие песни. «Лучше нету того цвету», «В городском саду играет». И я могу вот еще поделиться таким воспоминанием. Значит, в самом начале 60-х, в 61-м до 62-го года я работал на Всесоюзном радио в отделе сатиры и юмора. В это время в мюзик-холле в московском, в театре эстрады уже на Берсеневской набережной ставился спектакль, тогда модная космическая тема, называлась «Москва-Венера, далее везде». Я туда ходил, чтобы записывать какие-то фрагменты, помню, там Миров и Новицкий были, с которыми у меня были добрые отношения.
Это еще когда у вас была светская профессия.
Да, вполне светская, я был редактор Всесоюзного радио. А музыку написал Блантер. И, кстати, оттуда песня «Присядем, друзья, перед дальней дорогой». Mm-hmm. Который и сейчас как-то иногда звучит, и все. То есть это удивительный, конечно, он был мелодист. Мой отец когда-то написал такое не то чтобы эпиграмму, но такие четыре строчки ему посвященные, которые, по-моему, здесь уместно привести. Это не бог весть какой поэтический шедевр. Он поет не так уж часто, но когда он запоет, принимает в том участие вся страна и весь народ.
Это констатация факта абсолютная. Действительно, он принимал участие во всех народных праздниках и распевали его, ну уж тоже Красная площадь без него не обходилась на любом витке существования. Это уж точно.
Потом, может быть, вот еще о чем рассказать. Как вы уже упомянули, что он был футбольным болельщиком.
О, да.
И на этом...
Причем таким бешеным,
да,
футбольным.
На этом поприще, очевидно, он очень сходился с Шостаковичем.
Да.
Шостакович был не то просто футбольный болельщик, у него была своя собственная статистика. Он вел записи то, когда победил, с каким счетом и так далее. И сам...
Более того, всех, значит, высшая лига, первая лига, вторая лига, вот вся иерархия
вот
футбола.
Я, поскольку я как раз футболом никогда не увлекался особенно, поэтому с Блантером на эту тему не говорил. Но и вот что мне известно из семьи Шостаковича, что Шостакович вообще сам намеревался написать футбольный марш, но сделал это Блантер. И он говорил, вот что наш Мотя написал. А от отца, я знаю, история была такая, это было до войны. И Блантер сел вечером как-то, вечерком сыграл его, сочинил и поленился записать. На другое утро он сел записывать, и вдруг он понял, что он его полностью забыл. Не помнит ни одной ноты. Он пошел в комнату своего сына, тогда уже довольно взрослого, Владимирова, по-моему, звали этого сына. Потом он работал в журнале «Огонек» какое-то время, я так слышал. Вот, и сказал: «Володь, ты слышал, я вчера сочинял марш?» Он говорит: «Да, слышал». «Ты запомнил?» «Запомнил». «Ну, напой мне». Он говорит: «100 рублей». Говорит: «Ты что, с ума сошел? Как ты можешь с отца требовать? Ну, не хочешь, не надо, не давай 100 рублей». Блант разозлился, пошел, сел к роялю, ничего не мог вспомнить. Кончилось тем, что пришел со 100-рублевкой к сыну, сын напел, значит, этот марш, и Блант его записал. Но дальше тут очень интересный поворот темы, может быть. Блант не любил, когда звучала эта музыка, потому что звучала она всегда. Пели ее, наизусть знали все. Но ни одной копейки она ему не приносила, потому что звучание по радио не оплачивалось по советским авторским законам. А больше ее, как вы понимаете, оркестры симфонические, как эстрадные, ее в репертуар не включали.
Она иногда включалась как пародия.
Ну,
какой-то
что-то, ну там, ну там. А вот была такая история. Мы с вами прекрасно оба помним, как приехал Бенни Гудман с концертами
это
по Советскому Союзу.
Это был 60-й год.
60-й, точно. Да. И вот, там негритянская певица пела знаменитую «Катюшу», ну, с каким-то английским текстом, играл этот оркестр, это было очень эффектно и очень красиво. А я был, как я вам сказал, уже какой-то как бы журналист, а тогда очень хорошо работал этот самый тогда ВУАП, Управление авторских прав, и они должны были получить с администрации Лужников, где проходили концерты, авторские отчисления в пользу Блантера, поскольку на этих концертах огромное количество людей, в общем, довольно приличные, как я понимаю,
17 тысяч.
Деньги, да, значит, в пользу Блантера. Они не привыкли стадионы по тем временам платить, какие авторские, они просто так понагло отказывались. И я помню, как меня, значит, отец попросил, как представитель какой-то газеты, я забыл уже какой, «Московской правды», что ли, «Вечерки», я вот этого уполномоченного ВУАП сопровождал туда, в Лужники, к какому-то директору, и директор так как-то вяло отмахивался и говорил: «Да, ладно, там». И, в общем, как мы знаем, наша страна — это известное правовое поле, в особенности.
Да.
Вот, это я тоже помню, как я хлопотал.
Вопрос касается денег.
Да-да-да, это особенное такое. Вот это я тоже хорошо помню, что вот с «Катюшей» была и такая у Блантера история. Ну, не надо сказать, чтобы он бы бедствовал. Он жил, как мы знаем, вполне обеспеченный, заслуженно обеспеченный, потому что человек с таким талантом и должен получать за свой труд.
Понимаете, вот тут несчастливая судьба таких замечательных песен, как, скажем, Блантер или Фраткин. Они же, прежде всего, уникальные мелодисты.
Конечно.
И будь они в Соединенных Штатах гражданами и авторами, господи, одна «Катюша», и ты миллионер.
Конечно. Вот как эту даму зовут? Латиноамерика, которая написала «Бесамэ Мучо».
Гонзалес, по-моему.
Вот. И эта дама, вообще, так сказать, она всю жизнь прожила вот с этой мелодией, которую во всем мире...
По-моему, Гонзалес. Ну, неважно.
Не то, что мы забыли фамилию Бетховена или Моцарта. Разумеется, какой-нибудь Кол Портер или такой был там Берлин в этом самом в Америке.
Он был не там, он был здесь, в Перми.
Берлин сначала говорит. Здесь был, да?
Конечно, он из Перми.
А, это я не знал. Да. Я не знал. Только знал его фамилию.
Я забыл его фамилию, у него обыкновенная еврейская фамилия. Он родился в Перми, и когда приехал, значит, писать свои совершенно бессмертные мелодии в Соединенные Штаты, он взял там...
Если вы мне позволите, я расскажу историю, которая вот уж... Мы отвлечемся, я думаю, что нас не осудят. Был другой человек по фамилии Берлин, это сэр, который стал рыцарем, это вот был...
Ну, философ крупный.
Философ,
да,
и,
я знаю,
сказать,
конечно.
Адресат стихов Ахматова и все. И вот, значит, его была фамилия Берлин, Берлин, как
говорит,
кто-то, да. И мне рассказал мой знакомый в Англии, он профессор Лондонского университета, славист такой Питер Норман, замечательную историю, что этот вот Берлин и, как бы сказать, друг Ахматовой, он был дипломатом, так он и приехал Советский Союз, а первую часть войны он был в Вашингтоне, и там исполнял тоже какие-то припосольствия функции серьезные. И вот приехал во время войны Черчилль в Вашингтон и сказал, что я хочу познакомиться с Берлином, или Берлин, как тут произносить, он, говорят, очень умный человек. Вот. Они не поняли и привели ему к этого композитора популярного Берлина. Черчилль с ним поговорил, потом, когда тот сказал, что мне говорили, какой он умный, что это такое. Вот с этого началась дружба Черчилля с Берлином, а потом он ему очень и очень помог, потому что, например, его доклад о том, что делается в Советском Союзе, в частности, с Пастернаком и с Ахматовой, и вообще в области искусств, отзвуки его этого доклада были просто фултоновской речи Черчилля, потому что когда началась холодная война, она началась именно, так сказать, не без участия. Значит, но это мы далеко уехали.
Берлина родит с Блантером только одно, что Блантер был Исаакович, а Берлин был Исайя.
Да, Исайя, конечно, да. Сэр Исайя. Как же,
вот
да.
Идем от сэра Исайя. Берлин непосредственно к музыке Блантера. Нет,
что, если уж мы затронули эту скользкую национальную тему, то надо тут сказать, что Блантер несколько расстраивался, что у него не все такие почки, которые композиторы его таланта, его поколения получали. Ведь он же получил звание народного артиста СССР только в 75-м году, когда ему уже было 70 лет. Ну, да, а героя социалистического труда он получил вообще в 83-м году, уже в 80-летнем возрасте. Поскольку в те времена...
Его напрягало.
Да, его напрягало. А в те времена, как мы знаем, в этой области как-то, я бы сказал, что евреев как бы придерживали. И вот я сам слышал, когда с ним общался, вот как он однажды сказал с некоторой завистью по отношению к Араму Хачатуряну. Он сказал: «Хачатурян, армянин, да был бы я каракалпак», сказал Блантер. Вы представляете, если бы вдруг появился в Советском Союзе каракалпакский композитор с талантом Блантера, представляете, как бы его взнесли.
Или вообще никто о нем не узнал. Ну, два варианта есть. Извините.
Ну да, да. Ну нет, если бы уже узнали, вот что, так сказать, человек пишет такие песни, тогда представьте, какое-то, какая у нас было бы какое-то торжество просто ленинско-сталинской национальной
автономная
политики.
Автономная республика, да, проделала космический путь. Самостоятельно республику Каракалпакию не возвели бы, а тут, ну, все было бы в порядке. Так и все вот наставим на том, чтобы вернуться к музыке.
Да, вот тут можно же сказать еще об одной из самых его знаменитых и замечательных песен, вот этой самой тоже, на слова Исаковского. «Враги сожгли родную хату», и в 45-м году они ее написали, и ее запретили к исполнению из-за ее пессимизма. Вот он вдовец, этот герой, что вот, значит, у него все погибли.
Не завяз в будущем, да, свершением.
Да, и как бы, так сказать, принижает образ советского воина-победителя. Очень можно представить себе, что эти перестраховщики, бюрократы плели на эту тему. И, в общем-то, Бернес ее исполнил через 15 лет, только в 60-м году, когда уже началась хрущевская оттепель.
Началась обратно раньше, но в 60-м году...
Ну, так сказать, когда она была в разгаре, будем так говорить.
А в 60-м году песня впервые была исполнена.
Сейчас очень много людей, которые ностальгически вспоминают сталинские времена и говорят, что был порядок и так далее. Вот был такой порядок.
Порядок, да.
Да, что любимая народом песня, которую уже люди пели, ее знали. Это, я ее слышал до 60-го года. Как мы понимаем, это просто яркий пример, а сколько было загублено и музыкальных, и литературных, и каких угодно произведений.
Ладно, не будем ностальгировать по этому поводу. В обратную сторону слушаем знаменитую песню Матвея Исааковича Блантера.
Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел». Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. и только теплый летний ветер траву могильную кача. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
Песня была тоже невероятно популярна, и с ней, в общем, связана одна печальная анекдотическая выходка великого русского актера Бориса Николаевича Ливанова. Когда в МХАТе менялось руководство, вот назначили Олега Николаевича Ефремова на долгие годы руководить Московским художественным театром, Ливанов, естественно, надеялся назначить его. Но не состоялось, назначили Ефремова. Он был очень недоволен, был очень огорчен. И каждый раз, когда он проходил мимо кабинета Ефремова в МХАТе, он, значит, мрачно, насупясь, смотрел на дверь и пел: «Враги сожгли родную МХАТу». И время все это слышал, но не обижался, они расстались. Он быстро, Ливан быстро умер, расстались с друзьями, но «Враги сожгли родную МХАТу» в актерской среде было очень популярно. Родную МХАТу мы только что с вами слышали по более трагическому и более высокому поводу. И вот эта песня о судьбе России в этом войне. Это очень точно все. Точно сделано и мелодически сделано, просто великолепно.
Вот Матвей Исаакович был человек вот такого вот дарования, что эти песни живут и могут жить, и будут жить еще.
Ведь человек, он был чрезвычайно веселый, компанейский. Не дурак выпить был абсолютно.
Да, очень.
Вот, очень любил сам всех разыгрывать, тогда композиторов была мода. Богословский был зачинать этого весьма сомнительного жанра, но это в исполнении Богословского. Не будем о покойниках плохо, но он иногда пережимал. Блантер ни в коем случае. И кроме того, что Блантер был болельщик футбола, это общеизвестно. И знаменитый футбольный марш ему заказал Вадим Синявский. Прошел раздор о том, что вот надо сделать какую-то такую заставку для футбола. Тогда Синявский, значит, сказал: давай. И он написал эту заставку, которую, к сожалению, у меня сейчас нет. Потому что ее нет даже на радиостанции. Я пытался найти, у меня ничего не получилось. Тем не менее, футбольный марш заставил трепетать сердца болельщиков, и все это все знали. Однако Блантер вообще интересовался спортом. Он, помимо того, что, наверное, написать песню ему было значительно легче, чем, так сказать, ценить судьбу наших пловчих, наших гимнастов. Он все это знал. А что касается футбола, у него на стене висели диаграммы, какая команда с кем играет, результаты. Он внимательно анализировал все это. И на этой почве у него как раз и была весьма тесная дружба с
Шостаковичем. Да.
Они просто подружились и на футбольной стезе. Шостакович тоже был ярый болельщик. Он потом несколько постыл, стал просто старше, больнее и меньше свободного времени было. А в молодости он просто со стадиона не вылезал. И мне очень понравилось, что Блантер, помимо того, что он сам всех разыгрывал, его разыгрывали. Вот был матч Спасский-Фишер. Помните такой был матч?
Конечно, как же это.
Воспетый Высоцкий. Знаменитый матч.
Да, это известное дело.
И Блантер сам дома у себя на настольные шахматы разыгрывал все партии, спрашивал, какой ход сделан, просто следил за ходом игры все время. И вот тогда его наш общий друг с Мишей и приятель Борис Минович Хайкин, великий дирижер и когда крупнейший дирижер Большого Мариинского театра, он очень жестоко Блантера разыграл. Он подбил своих знакомых, хорошо говорящих по-французски, позвонить Блантеру и сказать ему, что они говорят из газеты, я уже забыл, какой они назвали газету, то ли...
Ну, Монт, Фигаро, какой угодно.
Фигаро, ну что, Лес Францесс, нет, не помню, какую газету такую популярную. Либерасьон. Вот, что-то идет, газета «Либерасьон» интересуется у него, как у блестящего композитора и шахматиста. Было ему очень лестно, что он сам поигрывал, но так среднее. Узнать прогноз хода матча Фишер-Спасски. И называли его «Месье Блантер», на французский манер. Но они так переусердствовали с ломанным французским и русским языком, что, как раз, не Блантер, а его жена догадалась, что их разыгрывают. И тихо и спокойно сказал: «Мотя, перестань с ними разговаривать». «Как так? Французский корреспондент, они меня спрашивают». Не знаю, что говорит. Там я ничего, кроме Е2, Е4, не знаю, назвал какие-то ходы и там углублялся в тему. «Мотя, не будь она произнесла какое популярное еврейское слово из трех букв. Тебя разыгрывают». Она не выдержала и сказала: «Вас послать, Мотя, пошли». Мотя был очень человек доброжелательный, сдержанный, никого не послал. А Хайкин расхотался и сказал: «Мотя, это мы, не теряй чувства юмора». Какая самая знаменитая песня Матвея
Брандта? «Катюша, Брандта». «Катюша».
Разумеется, тут даже не нужно очень долго думать. «Катюша». Знаменитая всемирно. Причем у нее был свой текст, было и есть, но масса текстов «Катюше» приписали уже чуть ли не итальянские партизаны. В Испании был свой текст, в Латинской Америке свой текст, во Франции свой текст.
Я думаю, что вот этот сюжет патриотический с советским пограничником и «Катюшей», конечно, он вряд ли переходил из страны в страну. Я уверен, что вот эта негритянка с Бенни Гудманом тоже пела не как американский солдат охраняет американско-мексиканскую границу. Совершенно явно, что это не так, и слава богу, что это не так, но мелодия действительно уникальная и, как мы видим, бессмертная.
Да, разумеется. И вот я думаю, что нам нужно закончить нашу передачу, небольшую по размерам, но полную приятных для меня, во всяком случае, воспоминаний, поскольку я, в общем, знал Блантера вполне прилично, часто с ним общался, был замечательный человек, помимо того, что он был уникальный композитор и очень порядочный человек. Когда у нас возникали всякие идеологические штурмы и штормы, он держался идеально. Далеко не все песенники так реагировали на обеды своих академических коллег. Он всегда на страже самых высоких интересов. В ЦК, в МК, где угодно защищал своих товарищей по оружию и доказывал, что никакого формализма, ничего там нету. Кому докажешь, кто не хочет это знать. И тем не менее, автор всемирной «Катюши», он покажет, вхож всюду, и его настолько любили, что с ним не полагалось спорить. Как бесспорно и бессмертно. Родная блантерская песня «Расцветали яблони и груши», и в рифмах тут же идет «Катюша». Вот сейчас мы ее и послушаем. На этом передача «Записки Аса», которую ведет Анатолий Агамиров с участием нынче Михаила Ардова, закончена, а вот посвящена Матвею Исаакчу Блантеру.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.